Zapnews подкасты.
Всем привет, это подкаст на Zapnews. Привет, как дела? И с вами ведущие
Саша Молочная
и Даша Анциферова. У нас сегодня в гостях необычный гость. Мы продолжаем говорить о городской среде, о творчестве. У нас в гостях художник, создатель проекта «Аксель Арт» Алексей Литвинец.
Всем привет.
Вообще, что такое «Аксель»? Откуда родилось это название?
«Аксель» — это творческий псевдоним, который я взял себе уже давно, где-то лет 12 тому назад. И почему я его взял? Если задом наперед прочитать, то получится Лёша. Ну, Лёха, вот так вот. То есть это было давно, это было только начало пути, и вот тогда вот пришло в голову, что это будет, ну, прикольная идея. Ну, до сих пор сохранилась и живем.
А что тебя вдохновило на это?
Ну, вообще, это было давно, и, наверное, окружение, когда, как сказать, началась хип-хоп-волна в нашем городе, я поменял окружение, я начал заниматься брейк-дансом, и, ну, как сказать, много творческих людей вокруг, у каждого псевдоним, и не хотелось отставать, и наоборот даже проявить себя, наверное, вот это.
А тебя в детстве обзывали как-нибудь?
Да, наверное. Наверное, как и всех. Ну, я бы не сказал, что больше всех.
Не, а как?
А, в смысле, как меня обзывали? Я даже не вспомню. Ну, что-то такое обычное, как бы, из дворового. Вот.
Говно, я не знаю.
Можно, да, говорить?
Да, можно. Нет, просто у меня внутри прямо желание тупо шутить, извините меня, пожалуйста.
Давай. Вообще, фамилия у меня Литвинец, и, ну, сама понимаешь, там
рифмы. Хохол назвали?
Хохол, Литвинец, рифма там, и, ну, много всяких.
Литвинец,
ну, это тоже было. У меня случай был в армии, у меня с мениском там проблемы, я лежал в палате, и у меня была очень прикольная медсестра. Она с утра открывала дверь в палату чуть ли не ногой, у нее в руках, значит, шприц, и она такая, знаешь, с ехидным выражением лица: «Литвинец, тебе пи***ц». И смотрит на меня и, ну, впрыскивает этот шприц, и, ну, это, ну,
кажется,
очень весело было.
Она долго ждала такого пациента, чтобы дверь с
ним
не
открылась. Ну, у нее, да, у нее что-то было, как бы.
Она просто хотела быть учителем и такая, ну, знаешь, типа, издеваться над людьми, смотреть журнал и по фамилии всех вызывать, но она стала медсестрой и вот так вот изгаляется. Да, конечно.
Лёша, слушай, мне стало интересно, почему в Чите такой низкий уровень граффити? Ну, вообще, культуры, почему пишут такие странные вещи? Почему, если и рисуют, то не что-то великое, крутое, а вот что-то такое простое, типа надписи из трех букв?
А суть в чем? В том, что у нас это не развито, что люди не приучены к тому, что творчество-то, оно может быть, ну, многоградно, и можно вообще все что угодно нарисовать, и тут главное посыл же, правильно, а не конкретное в лоб изображение, которое ты рисуешь.
То есть у нас получается во всем крае низкий уровень уличной культуры.
Ну да, культура очень низкая. Вот. Мне кажется, вот если смотреть на Москву, на ту же, да, там у них фестивали, ну, чуть ли не каждый день происходят, а художники рисуют, показывают, что они умеют. Там в центре Москвы несколько, ну, очень много фасадов, которые расписаны, рисунки авторские, очень крутые, там же не закрашивают это, и люди воспринимают это адекватно и положительно. Все из-за чего? Из-за того, что очень много движения, очень много работы в сторону арт-культуры.
А с чем это связано, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, уровень жизни у них лучше, и они могут уже добраться в сфере культуры до фестиваля по граффити, допустим, или привести знаменитого художника, который может показать соответствующий уровень. Я молчу про Европу. Открываешь Инстаграм, там столько информации, люди рисуют прямо в центре каких-то исторических районов. И это самое главное, что это очень круто сочетается. И художники там воспринимаются, ну, немного на другом уровне, по-другому они воспринимаются.
Как что-то естественное, да?
Да, это что-то естественное, это обязательное, я бы так сказал даже.
А что у нас в Чите обязательное?
Мне кажется, это немного касается темы пирамиды потребностей, что вот ты сказал про уровень жизни. в то, что у них эта потребность там в безопасности, в чем-то она у них уже удовлетворена, поэтому они выходят на какие-то высшие потребности, а у нас типа низкий уровень жизни и очень много всяких проблем, что нам просто не до искусства.
Ну да, я рассуждал по этому поводу с людьми, с Максимом Резвых мы разговаривали по этому поводу. Что первичней, окружающая среда для человека или потребности человека в первую очередь? Ну то есть вот представим, человек выходит из дома, да, и идет на работу. У него все хорошо в жизни, там, ну, то есть он идет на работу, зарабатывает деньги, его все устраивает. Но вокруг мусор, нету дорог, нету там, деревьев, не знаю. И со временем у этого человека просто желание находиться в этой среде, оно отпадает. Но если наоборот посмотреть, то человек, когда идет на работу, и вокруг, допустим, простроены лужайки, ну, есть инфраструктура, ему удобно добраться до места работы, рядом нарисован какой-то рисунок, ну, если по нашей теме идти, то ему просто будет в кайф это делать, и каждый день он будет выходить там с хорошим настроением, а когда у человека есть настроение, он способен уже, ну, не мимо урны кинуть мусор, да, а целенаправленно помочь в благоустройстве.
То есть красивая среда должна облагораживать человека, да?
Я вот подумала о чувстве безопасности, ведь во всяком случае человек начинает проще относиться к городской среде, когда он себя чувствует комфортнее. Может быть, это зависит от того, что у него маленькая зарплата, его пилит жена, он приходит куда-нибудь в магазин, там продавщица орёт на него или что-нибудь такое. Ну, вы видели, у нас очень достаточно суровые продавщицы, серьезно. Вы обращали на них внимание? А вдруг это вообще невозможно нашу культуру изменить? Вдруг просто у нас такие условия, и ты здесь как борец.
И ты вот сказал, что они не приучены. А как вот этот процесс приучения приходит, если раз за разом люди это отрицают, они этого боятся, шугаются? И, ну, как бы, я не могу сказать, что рано или поздно они привыкнут. Они все равно будут бурчать. Бабки всегда будут существовать. Может быть, лет через 30, когда наши адекватные...
Когда мы будем бабками.
Когда мы будем бабками, когда наши адекватные матери уже, может быть, придут в такую область, они такие, ну, в принципе, мой сын этим занимался, я могу, типа, понять это.
Интересный вопрос. Я не знаю, мне кажется, это просто должно быть в порядке вещей, что граффити — это не что-то там зарубежное приехало здесь, сделали ради того, чтобы поставить галочку. Чтобы это было в порядке вещей, чтобы люди сами хотели высказаться, проявить себя, а не только смотреть, но еще и пробовать рисовать. Когда будет вот это, мне кажется, ну, у нас уровень как-то повысится.
А ты смотрел фильм «Выход через сувенирную лавку»?
Да, конечно.
То есть...
Очень крутой.
Да, я тоже его смотрела несколько раз. Вообще прекрасный фильм. Если что, это фильм про...
Бэнкси.
Про Бэнкси, да. Про очень загадочного, неизвестного художника Бэнкси, который оставляет свои граффити, и никто его в лицо, собственно, и не видел, и все охотятся за его работами.
Ну да.
Тебе нравится его творчество?
Да, очень крутой. Ну, во-первых, у него не граффити, у него стрит-арт. У него мысль — это в первую очередь. И у него темы очень острые и, ну, своевременные для нашего времени. Это очень круто. Не знаю, насчет нашего города, нужен ли нам такой Бэнкси? Наверное, нужен.
Мне кажется, Бэнкси рождается там, где есть потребность. У нас появился Аксель. Есть потребность читать у Акселя. Ты сделал такое выражение лица, как будто бы ты такой, нет, ты, ну, ты принимаешь комплименты?
Погоди, а вот что будет, если я, например, ну, допустим, я художница. Ну, я, в принципе, немного художница. Я делаю какой-нибудь...
Александра Молочная расскажет, покажет, нарисует. Извините.
Я беру какой-нибудь эскиз, ну, вот сама его делаю, он такой симпатичный, не сильно уродский, но остро социальный. Например, что-нибудь связанное
с Осиповым.
Допустим, с Осиповым. Возможно, я хочу его распространить в какие-то другие регионы. И вот я просто беру, ну, скажем, что он приличного размера. Ну, как минимум, вот прям минимум метр на метр. Чтобы его можно было заметить. И я его беру и где-нибудь ночью, например, рисую, пока никто не видит. И вот как ты думаешь, вообще можно ли такое сделать? Что мне за это будет? Его потом просто закрасят? Или в Чите бы его оставили? И вообще стоит ли таким заниматься?
Все от идеи будет зависеть. Что ты хочешь спросить, что ты хочешь сказать этим? Насчет того, что закрасит, ну, это даже больше как бы придаст резонанс, да, вот этому вопросу. Если ты успеешь все это сфотографировать, выложить, тебя могут подхватить медиа наши, и когда будут закрашивать, значит, твой вопрос или заявление, оно удалось. Это как показатель будет. Что тебе будет, если тебя поймают?
Ну, экстремизм, наверное, это статья.
Административные нарушения. Ну, смотря где ты будешь это все делать. У меня был случай. Я по незнанию пытался нарисовать поздравительную открытку на здание мирового суда, получается. И мы даже не успели это сделать. Ну, даже начать не успели. К нам приехал патруль полиции. Нас всех забрали в отделение полиции. Описали. Да, очень долго докапывались, что мы там делали. Ну, и мы, конечно, сознались. Там, сняли отпечатки, но потом отпустили. Ну, потому что мы еще ничего не успели сделать. Но если бы мы начали что-то делать, хотя бы полоску прокрасили, тогда бы у нас было бы административное нарушение, там штраф. Точно не помню, давно не платил штраф.
Блин, у меня вот появился вопрос, просто не в рамках подкаста. Вот если я правда захочу что-нибудь нарисовать, это много мне нужно будет там краски, как-то все, как?
То есть, смотря что.
Ну, даже если метр на метр, например, взять два каких-нибудь основных цвета.
Ну, ты же понимаешь, что там разные, как сказать, способы нанесения.
Ну, да, но я имею в виду...
От руки ты это будешь делать?
Да, от руки, наверное.
Да, груди.
А что, прикольно, мне кажется, не...
А есть художник, который, короче, голыми женщинами рисует. Он их, типа, подносит, там, их жопы, сиськи, спины и рисует ими. Ну, там, конечно, каляка-маляк, но он такой, я сделал сиськой.
Девушка приходит с работы. Дорогая, как у тебя дела? Все нормально.
Это жопа пройти.
Нормально.
Мозоли.
Мозоли на руки. Отдаю все искусству. Был ли у тебя период, такой момент, щелчок, когда ты мог вот-вот, через секунду, стать непонятым художником, уйти в себя, в пропасть, и вот ты не поддался этому, и все нормально, ты Аксель?
Ну, мне кажется, что я все-таки поддался, потому что вообще тема, как сказать, коммерческая тема, она для меня сейчас стоит на первом плане, что творческое мое я, оно немножко в отдалении, и я занимаюсь тем, что мне нравится, но при этом я стараюсь работать, зарабатывать деньги. А когда ты пытаешься совмещать эти два направления, то тебе приходится жертвовать либо творчеством, либо деньгами. Ну, в общем, получается. Пока что коммерческая составляющая для меня, ну, важнее, чем творческая.
Ты же все равно видишь, ты не поддался до конца, значит, у тебя... Горит еще.
Да, горит. Но вот эти... Я уже просто чувствую, что то, что я мог придумать, допустим, 10 лет тому назад, сейчас для меня это очень сложно. И все-таки есть какой-то заряд или запал внутри человека, который исчерпывает себя, и со временем, ну... Огонек угасает.
То есть ты считаешь, что творчество живое такое, необычное, исключительное, оно присуще определенному возрасту?
Мне кажется, да. Когда ты молод, ты меньше подвержен всяким, ну, чужим работам, чужому мнению. Тогда ты предоставлен сам себе, ты можешь делать то, как ты чувствуешь. А со временем, когда ты достигаешь какого-то уровня, то ты начинаешь слушать других людей, слушать, что они тебе говорят, критику. Пытаться, ну, принять эту критику, либо как-то менять себя. И уже с этого момента уже начинается не просто творчество. Даже не знаю, как сказать честно. Творчества уже твоего нету. Уже на тебя повлияли какие-то другие люди, и ты, ну, не можешь по-другому. Как-то так.
Это больно. Мне очень больно слышать. Мне стало интересно почитать тебя по нумерологии. Скажи, пока свою дату рождения.
11 сентября 1991 года.
Так это... Трагическая дата у тебя, конечно.
Я сначала родился, а потом уже...
Ну ладно, 11 сентября — это 9.1991. Ты четверка. Это, кстати, очень много связано с деньгами и справедливостью. Эта работа связана с справедливостью.
Смотри, бытует такое мнение, когда человек умеет, может... и любит заниматься творчеством, он не должен делать это своей профессией. То есть, если он сделает это своей профессией, то у него буквально не останется вот этой вот яркой, интересной, творческой отдушины. Если он, например, работает каким-нибудь условным экономистом, то он приходит домой, там, кайфует и пишет песни. Для него это хобби, и вот это вот его именно отдушина. А когда ты свое творчество делаешь своей профессией, что же тогда останется для себя?
Какая у меня отдушина?
Да. У творческих людей, как они отдыхают, что для них вообще, в принципе, творчество, если творчество для них — это уже деньги?
Ну, самое прикольное то, что творчество и есть отдушина. Когда я, допустим, у меня выходной и нет никаких заказов, проектов, я, ну, могу с радостью взять баллоны и поехать, допустим, на стенку закатать ее и нарисовать то, что мне угодно. Я очень сильно устану, потрачу много времени, энергии, но мне будет в кайф, и, ну, таким вот образом я, ну, отдохну. И так часто делаю, между прочим.
Ни для кого уже давно не секрет, что ты занимаешься коммерческими проектами, ты об этом говоришь, и многие приглашают тебя разрисовать что-нибудь в квартире, в офисе, возможно, какой-то спортивный зал. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к первому клиенту? Каков был путь первого клиента? Какой чувак подошел к тебе и сказал: сделай это у меня дома за деньги?
Честно, первого не помню. Я помню вот в начале, который был. Он здесь, кстати, недалеко находится. Человек предложил мне расписать стену. У него была СТО, получается. Это на улице было. И я до этого просто, ну, бегали с ребятами, рисовали граффити в лучших традициях хип-хопа. А тут, значит, заказчик пообещал еще денег заплатить, купить краски, и, собственно, полотно, стенку нам предоставил. Вот. Радости не было предела, мы рисовали что-то, ну, около месяца, наверное. Но из-за того, что у нас не было ни опыта, ни понимания вообще, как заниматься отделочной работой, в итоге у нас получилось не очень хорошо. Он нам, конечно, заплатил, но не столько, сколько обещал. И я с этим как бы согласился, потому что, ну, все-таки опыт решает. Наверное, вот после того момента мне вот было не по себе. Я решил, что если чем-то заниматься, если за что-то ты берешь деньги, то нужно отдаваться этому полностью. И там уже, наверное, были вот эти зачатки понимания того, что хобби, а работа должна быть сделана качественно.
А что, почему не по себе было? Ты плохо сделал работу?
Да, плохо получилось. Как бы вообще то, что с эскизом, даже несравнимо. Как бы.
Да?
Да.
А ты работал после этого еще с заказчиком?
С этим нет.
А у тебя нет желания сказать: здрасте, сейчас прошло 10 лет, посмотрите, что я умею, давайте сделаю. Гештальт закрыт. Закрыт, скажем так.
Нет, нет желания.
У тебя есть мечта разрисовать что-нибудь, не знаю, возможно, какое-то здание в Чите конкретно, ты типа говорил, администрации там или что-то другое?
Ты говорил, стенку возле Удакана хочешь. Где-то я слышала, что ты так сказал, что ты хочешь разрисовать стену возле Удакана.
Да, есть такое. Стена кинотеатра Удакан со стороны КАЗ, получается. Очень крутое полотно. На мой взгляд, оно находится в центре города, и само здание, оно тоже со своей историей, которую можно было бы изобразить на стене. У меня бабушка проработала 20 лет в Удакане, в кинотеатре. По молодости она меня брала в этот, ну, как сказать, операторское, да, там у них получается, там, где вот стоит этот аппарат и показывает кино. Я прям с операторской смотрел, у меня очень теплые чувства, воспоминания, и хотелось бы вот что-то сделать на Удакане.
Я думаю, что сейчас все намотали себе на усы или на ус, или просто на запомнили. Усики. На усики. А ты знаком с Валей Дымченко?
Заочно.
Мы разговаривали на прошлом подкасте с ней о граффити и вообще о мечтах изменения городской, представления о городской культуре. Она сказала такую штуку, что если бы она делала какой-нибудь граффити-проект, он был бы уже глобальным, не просто изобразить что-то на фасаде, а было бы, например, какая-то одна картинка вырисовывалась бы от, не знаю, там, например, Титовской сопки. Как думаешь, какая картинка была бы подходящая для Читы?
Что значит картинка для Читы? Я могу себе представить, что Валентина хочет, допустим, как вот у меня в голове, что ряд зданий, да, на которых нарисовано изображение, возможно, несколько изображений, все они объединены какой-то концепцией.
Да.
Такое возможно сделать? Окей. Что именно? Наверное, надо придумать тему для такого проекта. Возможно, это будут портреты каких-то наших выдающихся сограждан, людей, которые оставили в истории след и которые родились в нашем городе, люди, которыми можно гордиться. Возможно, нарисовать, допустим, животных, которые только водятся в нашем крае. Вообще показать...
Сейчас тебе говорит художник или человек, который готов работать с городскими проектами, то есть с администрацией?
Тот и тот, видимо.
А если только к художнику обратиться?
Если только художник? Ну, конечно, если только художник, то в первую очередь я бы хотел показать свое видение, сделать рисунок на своем, ну, в своем стиле. Хотелось бы выбрать и место, собственно, сам рисунок продумать. Ну, как-то
короче,
так.
Ты бы не выбрал животных и людей выдающихся?
Нет, нет, не все так строго. В принципе, можно обыграть любую тему в своем стиле. Главное, чтобы она цепляла меня, понимаешь? Чтобы мне это было близко, чтобы я знал, о чем я делаю. Потому что, ну, если сравнить те же коммерческие заказы, что иногда вложить туда в душу, ну, в коммерческий заказ, просто лишнее. Потому что ты выполняешь заказ, и видение не твое, а заказчик. Ты там выступаешь больше как дизайнер, а не художник. Ну, вот.
Понятно. Я просто предложила помечтать, чтобы мы увидели все. Ты бы, Саша, что увидела? Какая бы одна картинка вырисовывалась бы на многих зданиях Читы из Титовской сопки?
Радуга.
Радуга? Это потому что к деньгам, да. Ну, типа, на одном конце радуги живут гномы, да, по-моему, там горшок с деньгами.
Лепрекон.
Лепрекон, окей. А я бы, наверное, увидела там волну, была бы волна, из волны бы вот так вот на нескольких этапах, возможно, это, короче, была бы рыбка, потом она бы превращалась бы в девушку, потом она превращалась бы в птицу и улетела бы к солнцу. Я вот так вижу. А ты, Лёша?
А потом они бы не взлетели, потому что это было бы на Камчатке, и все бы умерли. Ладно, простите.
Прикольно мечтать, прикольно придумывать.
Да, мечтать — это круто.
Да, какие-то идеи, какие-то вообще просто сумасшедшие, и... Но я, когда начинаю это делать, у меня сразу встают вопросы. Так, как я это сделаю? Я сразу думаю, так, надо будет просчитать, значит, нужна будет точка там просмотра, значит, под определенным углом. Окей, хорошо. В какое время суток ты это будешь смотреть? Ночью или днем, вечером или утром? Хорошо, определились. А потом, в какое время года, погодные условия, может быть, как-то поменяют это все дело. И ты начинаешь себя закапывать. Вот работа начинает как бы вот в этом ключе. А то, что придумать, там, вообразить-то можно все что угодно. А самое-то главное — реализовать же это.
Ну да, ну я предлагаю просто помечтать. А еще я подумала, было бы прикольно, если бы от погодных условий рисунок бы тоже менялся. Например, от мокрых крыш он бы менялся или от снега. Это было бы что-то прикольное. Почему я не такая изобразительная?
Было бы
точнее, изобразительная. Я просто тупая. Извините. Почему я такая?
Было бы прикольно флуоресцентной краской нанести рисунок, чтобы днем его не было видно, а когда наступала ночь, он бы светился.
Там просто такие красивые
буквы. Только ночью, типа, в Чите. И прикинь, было бы реально так красиво написано, что ты с этим ничего не можешь сделать, да, ты просто наслаждаешься.
Рука не поднимается.
Вообще, даже вообще никак, и непонятно, что закрашивать. Типа, приходится высчитывать ночью. Прикинь, люди будут высчитывать ночью, какой дом нужно закрасить, потому что просто не видно.
Можно пойти еще дальше, допустим, слово перевести в азбуку Морзе, а на домах точки просто тире, точки, тире.
А вот мы и нашли идею для проекта для Титовской сопки.
Называется.
Да, когда ночью на Титовку приезжаешь, а там такие точки, ты такой так.
И типа парень с девушкой такие сидят на Титовке, он держит ее там за руку, она такая смотрит вдаль. Чего бы мне сейчас хотелось? Вот. Бывает такое, что вообще домой денег не приносишь из-за того, что нет заказов?
Да, конечно, бывают такие периоды, когда, ну, очень сложно с заказами. Обычно это после Нового года у нас. Ну, на карантине тоже там 2 месяца просидели без заказов.
Жена не ругает?
Нет, не ругает. Она понимает меня, знает, чем я занимаюсь. И, ну, вопрос, чем заниматься, то есть как зарабатывать деньги, у нас дома не стоит. Собственно, у нее ко мне нет вопросов, и у меня к ней.
Короче, это безусловное понимание.
Да, наверное.
В понимании Алексея любовь — это спокойствие, это как закат на море. Я уже выяснила, так что я думаю, здесь не должно быть никаких всплесков. Скажи, а вот по каким причинам ты можешь отказаться от заказа?
Ну, вообще, если идея просто говно, как бы, если идеи нету, то даже тратить на это время смысла я не вижу.
А какой самый дурацкий заказ, который у тебя был, но ты его все равно сделал?
Это оформление салона красоты, где надо было от руки кисточкой нарисовать клип-арт изображение, совершенно безвкусное, на белом, черном.
Что такое клип-арт?
Ну, то есть изображение, скачанное с интернета, сделанное в кривых, как формат, в общем, такой.
Типа срисовать картинку, да?
Ну да.
Давно это было?
Лет 5 тому назад.
Думаешь, у читинских людей есть вкус?
Ну да, конечно. Сейчас вообще очень много заказчиков и работы прям по душе. Вот когда, знаешь, хочется сделать, то есть идеи, да, встречаешься. Вообще, как строится работа? Во-первых, встречаешься с человеком. Ну, ты с ним общаешься и понимаешь, сможешь ли ты с ним работать. Если как бы все здорово, то человек тебе объясняет свою идею, и если на этом уровне тебе нравится идея, то тогда ты вообще вдвойне прекрасно себя чувствуешь. А прорабатывая идею, ты, ну, точнее, я пытаюсь вложить туда частичку своего творчества, своего видения, как-то улучшить это. Конечно, это все дело потом согласовывается, но чаще всего, ну, согласовывают мой вариант. Ну и все, в итоге реализация. И ты про чувство вкуса, да, спросила? Ну вот, это вот ответ на уровне даже согласования. Как бы, если людям нравится твоя работа, ты кайфуешь. Вот так.
У нас есть рубрика, называется «Вопрос от подписчиков», и автор лучшего вопроса получает какой-то маленький бонус-приз от нашего гостя. Итак, первый вопрос. Как вы пришли к направлению граффити?
Граффити, в общем, ну, это произошло в 2005 году. Я играл тогда в игру, ну, на компьютере, там, про скейт, что-то, я не помню. В общем, была там возможность рисовать граффити, и это вот как-то подкупило меня, что-то понравилось, тем более где-то что-то слышал, что вот можно баллончиками рисовать. Как раз волна хип-хопа у нас началась. Это вот 2005 год где-то так. И все, попробовали купить баллончики, причем какие-то странные, там, китайские самые дешевые баллончики. Бегали по району, рисовали свои имена, в общем.
В лучших традициях хип-хопа.
В лучших традициях хип-хопа, да. Вот так пришел. Потом больше, чем дальше, тем больше.
Мне вот интересно, а мама в детстве не говорила, типа, Лёша, это что?
Чё штаны опять, блин, в говне какой?
Мама, это краска!
Не, да, не, нормально. У меня родители очень все спокойно к этому относились. Никогда ничего такого я не слышал, чтобы были против.
И до сих пор тебя поддерживают?
Да, сейчас уже такой, знаешь, период, когда мама поняла, что я могу больше, чем слово на заборе рисовать. И она с этим считается, ей нравится, она хвастается своим подружкам. Иногда приходит, рассказывает, что ей сказали, что меня где-то по телевизору показывали, что я сделал что-то, то-то, то-то. Мне претензию, почему я ей не рассказал об этом. Ну, вот в таком стиле у нас отношения.
Следующий вопрос. А какие у тебя творческие планы на ближайшее время?
Ну, вообще сейчас к второй волне коронавируса готовимся. Ну, если вот, если про завтра, да, разговаривать. В общем, знаете, в этом сезоне мы сделали 4 фасада, и когда мы его сделали, мы посмотрели назад, и мы поняли, что мы можем осваивать такие объемы, можем сделать очень круто, и в будущем хотелось бы продолжать делать объемные рисунки, но уже здесь мы подкованы в организации, в, ну, в том же опыте. Мы знаем, как это сделать, как лучше сделать. Мы провели большую работу над ошибками, и думаю, что в следующий раз результат будет еще круче.
Хорошо, мы в предвкушении все. Следующий вопрос. Опять у бабушки очки стащил?
Что за вопрос?
Бабушка писала твоя. Можно ли по картинам тебя узнать лучше?
Я думаю, да. Когда начну писать картины, можете
спокойно. Смешно, конечно. Продолжи фразу. Я никогда не нарисую.
Ленина.
Ленина никогда не нарисую?
Да.
Последняя прочитанная тобой книга?
«Викон де Брежелон» или «20 лет спустя». Или так, или «10 лет спустя». Как-то так она называется.
Давно читал?
Да нет, дочитать не могу.
Создают ли граффити зимой?
Да, в помещениях. Можно на улице, если плюсовая температура.
А что становится краской зимой? Она отваливается сразу же, не ложится?
Ну да, грубо говоря, она замерзает, а не засыхает. То, что она замерзла, а когда потеплеет, она оттает и побежит или потрескается.
Мне кажется, можно даже создать такой вид искусства, когда ты зимой нарисуешь что-то, а потом приходит весна, и то, что остается, это типа... Это прям, мне кажется, какой-то, может быть, вид.
Это очень круто. Надо попробовать.
Что ты любишь больше всего на свете?
Дочь.
У тебя их две.
Одна.
А у тебя один сын, одна дочь. А сын чё? Это так мило.
В смысле, она младше?
Нет, старше.
Чему тебя учат дети твои?
Убивать в себе реалиста и мечтать, смотреть на вещи более простым взглядом.
Например?
Ну вот, допустим, люблю фильмы и начинаю, ну, разбираться, искать смыслы, забывая про удовольствие, которое можно получить просто от просмотра, не напрягая мозг.
Это типа ты так сильно устаешь? Или я просто...
Нет, ну просто дети, когда смотрят мультики, они же просто кайфуют от мультика, да, они там не ищут никаких смыслов, а я, когда смотрю фильм, я начинаю в них вникать, думать, почему там персонаж сделал так или иначе, и забывая про просто, ну, посмотреть, насладиться им, вот так.
Прикольно. Но на самом деле многим людям не хватает этого свойства искать смысл.
Надо чередовать, мне кажется.
У тебя удается, да? Тебе очень чередовать.
Ну да.
Почему ты не уехал в другой город, туда, где хорошо, где хороший граффити? Насколько я знаю, Екатеринбург является такой микростолицей для граффитистов.
Мне просто показалось, что здесь у меня больше возможностей.
Ну, так и есть. По факту ты единственный, кто этим занимается. У тебя есть команда. Расскажи своей команде, кто туда входит, сколько им лет, чем они занимаются, кроме художества.
Ну, у нас получается плюсом еще 3 человека, 2 из которых занимаются покраской, 1, получается, занимается граффити. Вот, мы вдвоем художники, а еще 2 ребята, они по покраске, по отделочным работам, получается.
Как их зовут?
А по покраске это Николай и Евгений. Художник второго художника зовут Григорий, Гриша. Гриша Флейм.
Гриша Флейм. Сколько ему лет?
22.
22. Ну, он молодой достаточно художник.
Ну,
ты
да.
Для него как учитель или вы равноправны?
Знаешь, мне кажется, мы на равном. Потому что есть вещи, которыми я могу поделиться с ним, там, опыт, а есть вещи, которые он мне может показать. Это, допустим, его видение, еще не засранное чужим мнением. Мы так в тандеме можем, как сказать, что-то придумывать, что-то делать... Ну, крутой, эксклюзивный.
То есть он для тебя как свежесть?
Свежесть?
Я просто...
Тогда я для него как старость.
Свежий мальчик.
Я тогда для него кто?
Ну, для него опыт.
Старость.
Ну, молодость — это не символ свежести, в смысле, не синоним свежести.
У нас бывает такое, что на заказе, допустим, я поручаю ему что-то сделать, какой-то кусок на заказе, кусок работы. И он, когда его делает, он делает его по-своему. У меня есть ответственность перед заказчиком, да, там, в виде согласованного эскиза. Гриша выполняет этот эскиз по-своему. И различия есть, но когда я его спрашиваю об этих различиях, он говорит: да так лучше. И иногда бывает, что оно действительно лучше, но так как мы договорились с заказчиком уже, ну, на определенный, мне приходится это все дело переделать. Но вот он старается, пытается что-то сделать по-своему.
Тебе не страшно, что он однажды отделится от тебя и будет твоим конкурентом?
Вообще не страшно. Если даже такое произойдет, я буду только за. Потому что я...
Пусть идет, работает он, я
понял. Нет, я, конечно, буду стараться, чтобы он был со мной, все это на моей стороне, а не на темной. Я, к слову, конкуренции, что конкуренция — это очень крутая штука, и ее нам не хватает.
Это типа, когда ты борешься с ветром просто.
Нет, это когда есть более молодые ребята, которые заряжены, у тебя у самого возникает желание еще сильнее развиваться, потому что когда, ну, на пятки наступает, то ты выходишь из своей зоны комфорта и начинаешь делать в 2 раза сильнее, чем обычно.
То есть у вас в команде 2 художника,
да?
2
маляра.
Маляра, 4 человека команда, 4 человека, как 4 всадника апокалипсиса, способные. У них была девушка, да. Но не так давно у тебя было больше конкурентов. У нас был Максим Макалей в Чите, и он переехал и работает сейчас в Питере, насколько я знаю.
Да.
Тебе было интересно, когда вы с ним... Ну, вы соперничали или вы не соперничали?
Ну, у нас не было такого... как сказать, такой жесткой дистанции, в которой бы ощущалось вот этого соперничества. А были его работы, были мои работы, и, ну, если говорить про отношения, мы вот, можно было позвонить и по любому вопросу как бы с ним поговорить, и как бы ничего такого не было. Тем более он, когда начинал заниматься граффити, у меня была школа по граффити, я вел, ну, набирал детей и обучал их. Вот Максим пришел ко мне на занятия. Он отходил сезон, получается, после этого пошел в свободное плавание.
Ну, а, это ученик?
Ну да, по факту да, получается.
Вау.
Ну, плюсом занимался в художке где-то, что у него есть художественное образование, насколько я знаю, то есть он сам тоже как бы время не терял. Вообще он молодец, в принципе.
Ты гордишься им?
Да, круто. Блин, вообще круто. Мне заказчики всегда называют, допустим, его портрет, спрашивают, а ты знаешь, кто нарисовал портрет на ЦРМе, там он делал работу? Я говорю, да, знаю, это мой ученик, и улыбаюсь.
Не так давно про тебя сняли фильм, то есть ты был одним из героев фильма.
Да.
Было ли у тебя после этого чувство гордости, или, может, гордыни, или, может, звездная болезнь?
Я думаю, не было ничего такого. Мне понравился вот этот опыт, когда мы снимали это все. Я, наверное, критично как-то подошел к этому, что я бы хотел повторить, но сделать немножко по-другому.
Ты бы уже по-другому рассказал о своей работе.
Да, да.
Но вот когда у тебя будет много заказов. Ты бил своего ребенка когда-нибудь?
По лбу, чтобы не балбесничал.
А что значит балбесничать?
Ну, просто, когда понимаешь, что ребенок не, как сказать, уже, ну, уже бесится, уже делает во зло.
То есть проявляет свой характер?
Ну, скорее всего. Нет, подожди.
Мы с тобой в одном сегодня эмоциональном состоянии, наверное, да? Меня колбасит, тебя колбасит?
Да это погода все, я целый день сегодня, еще воскресенье, прикинь, ты же отдыхать надо, а сейчас думать, отвечать, что-то на воскресенье, выходные.
К тебе много девчонок подкатывает?
Толпы.
Серьезно? Реально?
Так бы я сказал.
Не, реально.
Так бы мне хотелось сказать. Да нет, как обычно, я не знаю.
Ну,
с кем сравнивать?
В среднем сколько в месяц подкатывает к тебе девушек?
Воу, ну, все от обстоятельств зависит. Если я дома сижу на карантине, то не одна.
А жена?
Ну, двое, значит. А если там встречаюсь, то в городе, то, ну, имеет место быть в легком флирту, но я не сказал, что на каждом шагу.
Да-да-да-да.
Но ты ведь знаешь, что ты красивый.
Ну да, думаю, знаю.
Тебе часто об этом говорят?
Не часто, но говорят.
Ты красивый.
Ой, спасибо.
Ты красивый.
Спасибо.
А тебя жена ревнует к другим девушкам?
Скорее всего, да, но не показывает этого.
То есть она у тебя сильная?
Да, она сильная. Она... У нее характер.
У нее прям характер-характер?
Да.
Прикол. Она смотрится, но она выглядит такой очень женственной, нежной, хрупкой.
Ну, характер же по-разному может проявляться.
У вас партнерские стили отношений?
А, да.
Никакого патриархата?
Нет. Ну, бывает, когда если я там уставший, я могу, конечно, сказать жестко.
Мне это было интересно. Я просто по нумерологии увидела, как там. У меня твоя жена есть в друзьях в ВКонтакте. Мне вышло, что у нее день рождения 16 августа. А это считается самый, короче, серьезный. Один из самых таких, короче, серьезных в нумерологии дата рождения. 16 августа — это люди рождаются, которые, ну, разрушители, короче. Да, и типа они пришли в эту жизнь, чтобы то разрушение, которое они в прошлом нанесли, как-то исправить. Вот, им типа нельзя ничего разрушать, потому что у них просто мощная сила разрушения.
Типа нумерология — это как-то с кармой связано?
Да, это с кармой связано. Типа 16 августа рождаются вот люди конкретные, которые что-то накосячили, так нормально.
Прикольно.
Вообще прикольно.
15 число — это люди, которые тоже что-то уничтожили. Вот, они, их невозможно с ними спорить. 15 августа и декабря — это самые тоже такие серьезные. И 10 число — это люди счастливчики. Ты какое число родился?
11.
11? 11 не помню. Ты 10? С***ата. Я 16. Итак. Сегодня у нас в гостях был потрясающий художник, человек, который создает красоту для нашего города, который настроен менять культуру и взгляд на уличную культуру.
Отец твоих детей, прекрасный, верный муж, очень красивый парень.
Создатель проекта Аксель Арт и человек, готовый к вашим предложениям, Алексей Литвинец. Спасибо тебе большое.
Вам спасибо, что позвали.
Zapnews подкасты. Это был подкаст на Zapnews. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, SoundCloud, Google Podcast и Яндекс.Подкаст.